Я знаю, что ты один, но ты с ней?
Он помедлил и тихо ответил: «Да». Когда он опустил взгляд, она была там, подбрасывала стебли в костер и улыбалась пламени.
«Теперь ты веришь, что любовь, о которой я пишу в своих романах, существует на самом деле?»
«Да, верю». Как только он произнес эти два слова, сразу понял, как широка пропасть, разделяющая его и Байжун. Оба надолго замолчали. Лишь радиоволны ткали свою невидимую паутину, соединяя их в последний раз. «У тебя есть друг, не так ли?» — спросил он.
«Да, уже давно».
«И где он сейчас?» Он услышал ее легкий смех.
«Где еще он может быть?»
Он тоже рассмеялся. «Действительно, где еще?»
«Ладно, всего хорошего. Прощай».
Байжун отключилась, разрывая связь. Оборвалась нить, протянувшаяся через ночное небо. Люди на ее концах немного огорчились, но не более того. «Уже слишком холодно. Пойдем спать в машину», — предложил он своей спутнице. Та отказалась движением головы.
«Нет, давай останемся здесь. Тебе нравится смотреть на меня в свете огня, ведь правда?»
К полуночи из Шицзячуана приехала машина скорой дорожной помощи. Ремонтники удивились, обнаружив его возле костра.
«А чё вы сушняк-то жжёте? Двигатель ведь в порядке. Сидели бы в машине, в тепле».
Когда машину отремонтировали, Ло Цзи помчался домой сквозь ночь. Он выбрался из гор на равнину и к рассвету добрался до Шицзячуана. К 10 утра он был в Пекине. Вместо того, чтобы идти в университет, он направился прямиком к психологу.
«Возможно, вам и требуется небольшая помощь, но ничего серьезного у вас нет», — заявил доктор, выслушав его длинный рассказ.
«Ничего серьезного?» Ло Цзи в удивлении широко открыл покрасневшие глаза. «Я безумно влюблен в персонажа своего собственного романа. Я был с ней, я путешествовал с ней, я даже порвал с моей настоящей любовницей ради нее. И вы утверждаете, ничего серьезного?»
Доктор терпеливо улыбнулся.
«Но разве вы не понимаете? Я отдал всю мою глубочайшую любовь иллюзии».
«Вы полагаете, что объект любви всех других людей существует на самом деле?»
«А разве это не так?»
«Нисколько. Для большинства людей то, что они на самом деле любят, существует лишь в их воображении. Объект их любви — не реальная женщина или реальный мужчина, а их образ в голове. Реальный человек — это всего лишь заготовка, на основе которой они создают своего идеального любовника. Проходит время, и они начинают видеть разницу между идеалом и реальным человеком. Если они могут к этой разнице привыкнуть, то остаются вместе. Если нет, расстаются. Все очень просто. Вы отличаетесь от большинства только тем, что вам не нужна заготовка».
«Так значит, я не болен?»
«Только в том смысле, на который указала ваша подруга. У вас литературный талант от природы. Если хотите называть это душевной болезнью, называйте».
«Но разве это не чересчур иметь настолько живое воображение?»
«Воображение не бывает чересчур, особенно если речь идет о любви».
«Так что же мне делать? Как мне забыть о ней?»
«Это невозможно. Вы не сможете о ней забыть, даже и не пытайтесь. Это приведет только к осложнениям, может быть, даже к психическому расстройству. Пусть все идет своим чередом. Подчеркну, не пытайтесь забыть ее. Не получится. Но со временем ее влияние на вас ослабнет. Вы, между прочим, счастливчик. Независимо от того, существует она на самом деле или нет, У вас есть любовь.
Вот таким было самое глубокое чувство Лодзи. Это была любовь, которая приходит лишь один раз за всю жизнь. Потом он зажил бездумной жизнью, плывя по течению, как в тот самый день, когда они выехали на его аккорде. Слова психолога подтвердились, ее влияние на его жизнь ослабло. Она не появлялась, когда он обзаводился настоящей любовницей, а потом перестала появляться и тогда, когда он был один. Но он знал, что она продолжает жить в самой глубине его души. Она будет там жить всегда. Он отчетливо видел ее мир. Замерший, заснеженный пейзаж, где на небе всегда горят серебряные звезды и светит луна, где непрерывно падает снег. Там тихо шуршат снежинки, оседая на землю гладким слоем белого сахара. Посреди снегов стоит причудливо изукрашенный домик. В домике Ева, которую Лодзи создал из ребра собственного разума, сидит перед старинным камином и молча смотрит на пляшущий огонь. Теперь, когда он был один в этом непонятно куда несущем его самолете, он желал, чтобы она была с ним, чтобы они вместе гадали, что ждет его в конце пути. Но она не появлялась. В самом далеком уголке своей души он все еще мог видеть ее, молча сидящую перед камином, никогда не чувствующую одиночества. Ведь она знала, что ее мир заключен внутри него. Лодзи вспомнил про снотворное и протянул руку. Но как только его пальцы коснулись пузырька, тот взлетел с тумбочки к потолку. То же самое проделала одежда, которую он оставил на кресле. На несколько секунд они словно прилипли к потолку. Сам он тоже почувствовал, что взлетает с кровати, но спальный мешок был пристегнут, и полет не состоялся. Когда пузырек упал обратно, Лодзи тяжело рухнул на кровать. На несколько секунд его тело словно прижало прессом, и он не мог пошевелиться. Из-за внезапной невесомости и перегрузки у него закружилась голова, но через десяток секунд головокружение прошло, и все стало как прежде. Он услышал мягкий шорох многочисленных шагов по ковру за стеной. Затем дверь открылась и заглянул Ши Цян.
«Лодзи, у тебя все в порядке?»
Когда Лодзи подтвердил, что все в порядке, Ши закрыл дверь, не входя. За дверью вполголоса продолжалось обсуждение.
«Похоже, что кто-то кого-то не понял во время смены сопровождения. Волноваться не о чем».
«Что сказало начальство, когда звонило раньше?»
Это был голос Ши Цяна.
«Они предупредили, что группе сопровождения через полчаса понадобится дозаправка в воздухе, и что нам не следует тревожиться».
«В плане этой заминки нет, не так ли?»
«Даже близко нет. В этом хаосе 7 истребителей сопровождения сбросили дополнительные топливные баки».
«А чего тогда все так дергаются?» «Ладно, неважно. Иди поспи, успокойся».
«Да как же можно спать в таком состоянии?»
«Оставь кого-нибудь на дежурстве. Какой от тебя прок, если ты не выспишься? Они могут попытаться держать нас в повышенной готовности все время, но у меня свое железное правило. Если ты подумал обо всем, что надо, если ты сделал все, что надо, то дальше будь что будет. Пойми, ты ничего больше сделать не в состоянии. Не накручивай себя».
Услышав упоминание о смене сопровождения, Лодзи потянулся к иллюминатору, открыл шторку и выглянул наружу. Море облаков по-прежнему простиралось в ночном небе. Луна спускалась к горизонту. Он увидел следы истребителей группы сопровождения. Теперь их было на 6 больше. Он рассмотрел крохотные самолеты, порождающие эти следы, и отметил, что они другой модели, чем те 4, которые он видел раньше. Открылась дверь спальни, и на пороге появился Ши Цян.
«Ло, дружище, это был пустяк. Не о чем беспокоиться. Больше ничего не будет. Спи дальше».
«У нас еще остается время на сон. Как долго мы уже летим?»
«Нам лететь еще несколько часов. Спи».
Он закрыл дверь и ушел. Ло Цзи повернулся на кровати и подобрал пузырек. Ши ничего не оставил на волю случая. В пузырьке была только одна таблетка. Он проглотил ее, посмотрел на красный огонек под иллюминатором, представляя его пламенем в камине, и заснул.